Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В мае в Абхазии отмечают важную дату – 80 лет со дня рождения Владислава Ардзинба. Ему исполнилось бы 80 14 мая. В большую политику Ардзинба ученый-востоковед, доктор исторических наук, пришел в 1980-х годах на волне национально-освободительного движения. И под его руководством республика смогла стать независимой. О личности первого президента Абхазии, его роли в судьбе республики будем подробно говорить с политологом Андроником Меграняном. Он сегодня у нас в студии. Андроник Мовсесович, большое вам спасибо, что здесь.
Спасибо, что пригласили.
Ваш голос ассоциируется с периодом войны в Абхазии и вот таким сложным периодом послевоенным. Ваша поддержка, она до сих пор откликается. Это многие помнят в Абхазии. Но начать хочу, наверное, с того, вообще, как вы впервые услышали имя Владислава Ардзинба?
Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что не все народы являются благодарными. Вот абхазский народ – это благодарный народ. Я даже и не думал, я думал, что я защищаю правду, справедливость, правое дело. А выяснилось, что вот меня так полюбили, узнали, оценили. И это меня очень, очень греет, я бы сказал так. Когда я узнал, естественно, как и многие другие, я узнал его во время его выступления на съезде народных депутатов
СССР. Знаменитая речь Ардзинба.
Да. Потом я, в общем-то, в 90-м году познакомился, ну, мы там даже немножко подружились, хотя он был, ну, значительно старше меня, с Тарасом Шамба, потому что мы ездили в 90-м году в Америку с большой делегацией депутатов, журналистов, общественных деятелей, а он был как депутат Верховного Совета, руководителем этой группы. Ну, а так я, конечно, следил за ситуацией, потому что, ну, конечно, меня очень интересовало, что происходит здесь, что происходит в Карабахе, в Южной Осетии. Это было время, когда все скрытые конфликты, они вскрылись. И, конечно, некоторые, увы, к сожалению, привели к военным столкновениям, кровопролитию, убийствам и так далее. Но, в общем-то, тут ничего не сделаешь. Так идет процесс становления новых государств. Я сегодня проводил параллели между американской революцией и отцами-основателями Америки, и вот отцы-основатели здесь. Да, это, увы, суть мировой политики.
Но роль Владислава Абхазия получила, приобрела независимость. Но если представить, что во главе республики тогда оказался бы другой человек, смогла бы она отстоять?
Вы знаете, вот я сегодня выступал, но мог бы, конечно, каких-то других людей процитировать, но ваш вопрос заставляет меня вспомнить то, что я сказал, но очень коротко. Дело в том, что, как правило, люди и народы добиваются успехов, как говорил великий Гурджиев. Вы знаете, может быть, вот этот эзотерик, как бы человек, пришедший из другой вселенной, или из Шамбалы, или чего-то. Он говорит, что жизнь человека или народа – это как октава. Вы можете играть довольно легко до, ре, ми, фа, соль, ля. А вот от ля до си, чтобы добиться серьезного результата, нужно сверхусилие. И вот я сказал, что, видимо, во всех сферах, где Ардзинба добился больших успехов, это в государствостроении, это в военном деле, это в организационной работе, это в дипломатии, это в политике. Он везде вкладывал сверхусилие. Потому что иначе ты не добьешься таких результатов. Это значит, человеку предначертано было бы, то есть в нем был заложен этот колоссальный потенциал, и абхазскому народу, и Абхазии повезло, что вот в решающий момент оказался такой лидер. И, кстати, рядом с ним тоже были несколько таких же очень, знаете, пассионарных людей, очень интеллектуально подготовленных людей. Также я могу отметить братьев Шамба и Тараса, и Сергея Шамба. Я знал многих людей, которые просто воевали. Я знал и Айбу, вот Валера там. И...
Герой Абхазии.
Да, да.
Много имен, и вообще это был период такой очень мощной абхазской интеллигенции.
А вот потому что, вот мне сегодня Сергей как раз говорил, Шамба, что фактически институт, которым руководил Ардзинба, библиотека, там и другие какие-то высшие учебные заведения, они фактически стали штабами для этого народно-освободительного движения. То есть интеллигенция и интеллектуалы пошли в борьбу. И, конечно, они, это, знаете, такое участие, это особое участие, потому что люди мотивированы, и люди сознательно идут, если даже речь пойдет на самопожертвование, вплоть до самопожертвования. И поэтому я думаю, что он оказался удивительно гармоничным. В каком смысле? Он всей своей предшествующей жизнью как бы подготовил себя для такого народного лидера, государственного руководителя, вдохновителя людей и, в общем-то, народных масс. Это действительно редко бывает стечение вот такого количества обстоятельств. Вот как бы, как говорят, звезды сошлись. И для Абхазии, для него, и лично, и общественно, и он состоялся во всех смыслах. Потому что он был готов к этому.
Но многие, кто вот с ним близко общался, они говорят о том, что он был дальновидным, очень дальновидным. Он всегда просчитывал шаги, особенно что касается внешней политики. Даже в сложные 90-е годы, еще в 99-м году, давая интервью газете «Правда», он говорил о взаимоотношениях с Россией. В условиях тогда еще блокады он говорил о том, что придут, да, в России к власти патриоты и поймут, что надо отношения с Абхазией менять, что он тогда уже говорил о железнодорожном сообщении, о необходимости расширения вот этих контактов. То есть даже тогда Владислав всегда видел развитие Абхазии вместе с Россией.
Для него, в общем-то, геополитический вектор был очевиден. А потому что такой маленький народ в таком очень сложном месте, конечно, без надежной опоры и серьезной поддержки не может выжить. Поэтому я думаю, что дело в том, что в сегодняшнем мире всего есть несколько государств, которые являются в полном смысле этого слова суверенными.
Даже эти государства сложно назвать, потому что
это,
союзы...
Это Россия, это США, это Китай. А дальше уже, конечно, возникают вопросы. И поэтому абсолютного суверенитета по определению такие маленькие государства и по геополитическим, и по ресурсному своему потенциалу и так далее, они не тянут на это. И поэтому они должны выбирать тот вектор, который их может привести к желаемому результату. Что такое желаемый результат для Абхазии? Сохранение государственности, развитие языка, культуры и, конечно,
экономическое
благосостояние. Mm-hmm. И во всех этих смыслах Россия доказала своим предшествующим существованием и в советское время, и позже, что она никогда не покушается на язык, на культуру, наоборот. Россия была известна тем, что вот Советская империя, это была единственная империя, где окраины жили богаче и лучше, чем центр российский, коренной. И поэтому и здесь тоже, конечно, есть серьезные как бы примеры для того, чтобы, скажем, можно было снять все опасения, абы чтобы не вышло. И наоборот. То есть армянская поговорка хорошая. Вы, наверное, здесь армян много, поэтому вы, наверное, знаете. Попробованное тан нельзя поменять на непопробованное мацони. То есть, а почему это говорится? Ты, если не знаешь что-либо, к этому надо отнестись очень настороженно. Поэтому армяне говорят, лучше проверенное кислое молоко, чем непроверенное мацони. Ну, собственно, вот смысл этого выражения. Я почему это говорю? Потому что, но кто что может дать Абхазии, понимаете? Европа далеко, и Европе не до Абхазии. Рядом Грузия, но мы все знаем, какие были отношения и во что это может вылиться, но не дай бог.
Не все ведь лидеры и республики постсоветского пространства это осознали,
да,
в период распада.
И потом, да, это правда. Турция, да, из Абхазии какая-то часть людей в свое время, они в 19 веке переезжали. Ну, я знаю историю и адыгов, там, и черкесов, и других. Ну, Кавказские войны, и в результате этого, в общем-то, миграция вот коренных, какой-то части коренных народов. Но, понимаете, мне когда-то приходилось разговаривать с, тогда она была министром иностранных дел Киргизии, Роза Отумбаева, потом она стала президентом даже. Мы гуляли по ночному Бишкеку, и я спрашивал, ну а как вот, как получилось, что вы оказались в зоне влияния России? Она говорит, вы понимаете, Андреник, у нас большого выбора не было. Мусульманский юг, востоке, на востоке Китай и на севере Россия. Из трех вариантов мы поняли, что наиболее благоприятный будет вариант, если мы, конечно, вместе с Россией пойдем по пути модернизации, европеизации там, и так далее, потому что Россия сама двигалась в этом направлении. Поэтому, значит, приятно, когда национальные элиты бывают достаточно умными, хорошо подготовленными и способными принимать ответственные и серьезные решения. Я думаю, что не зря поэтому Владислава считают таким и дальновидным, и мудрым, и, в общем-то, хорошо ориентирующимся в политике, потому что он прекрасно понимал роль и место России в истории и в культуре и в будущем Абхазии. И он был прав.
А сейчас поколениям, которые выросли в тени, можно сказать, славы Владислава, вот им что предстоит? Его главная мысль – это независимая Абхазия. Она, эта мечта, она реализовалась. А вот дальше, что нужно сделать другим поколениям, чтобы продолжить дело Владислава, чтобы...
Вы знаете, я сегодня закончил свое выступление. Опять извиняюсь за ссылку на самого себя. Просто более умных и достойных людей не так много, поэтому в данном случае, да. Я как раз закончил тем, что сегодня мы видим огромную угрозу для очень многих государств, которые исходят изнутри. Не зря же Джей Ди Бенс, выступая в Мюнхене, сказал: «Европейцы, ваш враг не Китай и не Россия. Ваш враг — это вы сами, который разрушаете свои основы своей культуры, образа жизни там, и так далее, и так далее». Мало того, я как раз отметил, что, ну, я часто говорю по телевидению, на разных программах, что в Америке сегодня идет вялотекущая гражданская война. Уровень нетерпимости зашкаливает. То же самое в Германии, в Англии, во Франции. Ну, вот посмотрите, что происходит. Никакой вот этой хваленой терпимости, плюрализма мнений не существует. Если ты занимаешь другие позиции, тебя уже называют фашистом, тебя уже запрещают, как это вот хотят сейчас альтернативу для Германии, как это в случае с Ле Пеном, Марин Ле Пен во Франции, как хотят сейчас этого Фараджа в Великобритании тоже загнать за Можай. Понимаете, и я поэтому от Запада напрямую перевел разговор и на то, что Абхазия тоже проходит выборы, каждые выборы – это потрясение. И в странах, не с очень глубоко укоренившимися политическими демократическими институтами, всегда есть большая угроза, что вдруг сорвется политический процесс, и вы можете докатиться до диктатуры, авторитарного режима, запрета там на людей и на профессии, ну и так далее. И поэтому очень важно это, ну, я сослался на Джозефа Шумпетера, у которого есть такая великая книга «Капитализм, социализм и демократия». Там у него большая глава о теории демократии, при том, что он был великим экономистом. Да. И, значит, он выделяет 4 условия для того, чтобы страна сохранила демократические порядки, развивалась успешно. Но вот я обратил внимание на самое важное условие. Это 4-е. Это так называемый демократический самоконтроль. То есть когда вы понимаете, что вы не играете игру с нулевой суммой, то есть победитель берет все, вы не находитесь в вертикальном соотношении друг к другу, когда есть властная вертикаль сверху вниз, господство и подчинение, когда вы перешли к системе горизонтальных отношений, которые требуют достижения компромиссов, требуют консенсуса, требуют взаимных уступок. И самое важное, что говорил Шумпетер вот в этом разделе своей книги, если даже есть возможность свалить правительство, но если вы на секунду понимаете, что это может привести к очень серьезным последствиям. Никогда нельзя на это идти, хотя так и хочется, чтобы твоя партия пришла, чтобы эта власть ушла, уступила место и так далее. То есть есть нечто большее, есть для того, чтобы вы оставили в стороне свои корыстные цели и интересы. Вот это называется демократический самоконтроль. И вот в таком духе, мне кажется, надо общество воспитывать, потому что, честно говоря, мне как человеку, который давно следит за политическим процессом в Абхазии, очень любит этот народ и эту страну, очень тревожно, когда я узнаю о каких-то внутренних конфликтах, противостояния там и так далее. Слава Богу, пока что они преодолеваются мирным путем, но не дай Бог, чтобы это перешло в другой уровень. Почему я привел пример Америки, Европы и других стран, где демократическим институтам сотни лет определенная культура была и есть.
И даже, ну, они,
и даже они сейчас сталкиваются с этими угрозами и сталкиваются. Каждые президентские выборы в США – это как будто гражданская война. Ну, мы недавно проходили, я следил за этим, я это все комментировал. Они ненавидят друг друга, обзывают последними словами, и даже дело доходит до того, что, ну, например, Марджери Тейлор Грин, это член Палаты представителей от Республиканской партии, она, по-моему, если не ошибаюсь, из Джорджии, она сказала: «Слушайте, демократам, если вы так ненавидите нас и терпеть не можете наш образ жизни и то, что мы ценим и считаем важным и нужным, может быть, нам выделиться красными штатами в отдельное государство, а вы, голубые, выделитесь в другое государство, и мы мирно, спокойно и счастливо поживем?» Потому что под такому кругу вопросов происходит водораздел. Ну, социокультурные самые важные конфликты.
Слишком серьезные противоречия.
Это разрушение, потому что на Западе идет разрушение сегодня семьи. Разрушение характера отношения. Ну, эти 50-60 полов, это гендеров, но это же ненормально.
Ну, кстати, это разворот же сейчас тоже наблюдаем, потому что это и для экономики.
Да, без разрешения родителей, чтобы дети приняли самостоятельно с педагогами в школе решение о кастрации, о смене пола там и так далее. Но чтобы без одобрения родителей проводили такие курсы в школах, которые разрушают идентичность, историческую, культурную идентичность людей. И фактически семья ставится вне закона, и на первый план выдвигаются какие-то бюрократы, которые принимают колоссальные решения, связанные с жизнью, в общем-то, подрастающего поколения. Это вопросы, которые требуют очень серьезного отношение к себе. И, по-моему, я поэтому сказал, что, вы знаете, как говорил Эдмунд Бёрк, не надо, как французы, думая, что они лечат свое государство, его разрубили на части, бросили, в котел и стали варить это все, думая, что из этого какое-то чудо получится. Нет. Относиться нужно к государству бережно, как к отцу любимому. Вот, собственно, я думаю, что если воспитание пойдет вашего подрастающего поколения в этом ключе, я думаю, что тогда могут быть серьезные успехи.
Кстати, раз мы заговорили турбулентности, да, вот такой предвыборной в Абхазии. У нас немного эфирного времени остается, но это как раз корни надо искать в 90-х, и с болезнью Владислава все это тоже начиналось. Но вот сейчас был бы он жив, Владислав Арцинба, вот в условиях новых вызовов, как бы он поступил, на ваш взгляд? Мне бы хотелось вот на этом вопросе завершить нашу с вами беседу.
Вне всякого сомнения, я думаю, что он был мудрый человек. И, конечно, вот интересно, я услышал простого водителя, который, вот его оценка Владислава. Вот просто вот вчера возил меня, вот водитель, и говорит: да, вот у него была одна особенность очень важная по сравнению со всеми остальными. Он очень доходчивый и очень понятно объяснял свою позицию. Вот я думаю, что он, конечно, объяснил бы, что на самом деле хочет Россия, что хотят вот действующие власти и что хотят на самом деле те, которые выступают против и России, и этих действующих властей. И тогда, мне кажется, он смог бы убедить слушателей, что вот не так надо поступать, а совсем по-другому, и покажет эту дорогу, потому что вы знаете, когда говорят, незаменимых людей нет, это неправда. Есть еще как незаменимые люди, которые действительно умеют в критические моменты брать на себя ответственность и принимать не всегда, в общем-то, легкие решения. Да, и популярные решения. Вот я думаю, что Арцинба был таким человеком.
Андроник Мавсесович, большое вам спасибо, что нашли время быть у нас в студии. Большое спасибо.
Хорошо, договорились. Спасибо.
А нашим слушателям напомню, у нас в студии был российский политолог Андроник Мигранян. Мы говорили о личности Владислава Арцинба.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.